Глория Голд. Повесть о ненастоящем человеке. Читает Тагаева Ольга. Часть первая. Цикл скорби. Глава первая. Неспящие. Он шел вниз по скользкому, мокрому бульвару с издевательским названием «Санрайз», пошатываясь, едва переставляя заплетающиеся от усталости и выпитого виски ноги, спотыкаясь почти на каждом шагу об улыжнике мостовой. Куда и зачем он шел, ведал один бог или дьявол, а может, они оба. Но он точно знал, что должен идти, несмотря ни на что. Дождь хлестал его по лицу мокрыми пощечинами наотмашь. Ветер зло рвал плащ. Но он упорно продолжал свой путь по пустынным ночным улицам. Неожиданно его внимание привлек стройный женский силуэт. Молодая женщина в промокшем насквозь платье, стоя в телефонной будке, пыталась до кого-то дозвониться. Увидев его, она закричала. «Эй, вы! Есть монетка?» Он кивнул и торопливо начал рыться в карманах. Через несколько мгновений он победоносно вынул монету из кармана брюк и протянул ей. «Благодарю!» — крикнула она, пытаясь перекричать шум ветра и дождя. Он махнул ей на прощание рукой и поплелся дальше. От ледяного дождя он практически протрезвел и начал ощущать холод и голод. Увидев неоновую вывеску бара, не раздумывая, зашел внутрь. В тусклом свете за столиками вдоль стен сидели несколько мужчин и женщин. Было поздно, разговоры затухали. Посетители разбредались в ночи по своим норам. Завтра был рабочий день, им нужно было поспать хотя бы пару часов перед работой в офисах или других местах. Он заказал двойной виски. В баре висел густой табачный дым. Действие происходило задолго до запрета курения в общественных местах. Стеклянная дверь бара широко распахнулась, и внутрь влетела та самая девушка из телефонной будки. Она испуганно захлопнула дверь и забаррикадировала ее стулом. Бармен вопросительно вскинул бровь, но ничего не сказал, только покачал головой. «Помогите!» — испуганно закричала девушка, обращаясь к сидящим в зале. «За мной гонятся!»
«И кто же за тобой гонится, милая?»
— ласково спросил ее толстяк, нехотя оторвавшись от своей кружки пива.
«Я не знаю!»
— смущаясь от всеобщего внимания, проговорила она.
«Как тебя понимать?» —
переспросил ее толстяк. Наш загадочный герой, развернувшись в полоборота, наконец начал проявлять интерес к происходящему.
«Я пыталась дозвониться домой, чтобы кто-нибудь приехал и забрал меня отсюда. Как вдруг я ощутила на коже леденящий душу холод и увидела быстро приближающиеся тени. Я бросилась бежать и увидела ваш бар, влетела внутрь».
«Как интересно!»
С пьяной ухмылкой произнес толстяк.
«Вижу, что здесь мне не верят»,
— раздраженно сказала девушка. Бармен плеснул стакан виски и пододвинул к ней.
«Вам лучше выпить это, иначе заболеете от переохлаждения».
Девушка молча кивнула и залпом осушила стакан.
«Вот это я понимаю»,
— воскликнул толстяк и театрально захлопал своими жирными руками. Он поморщился и начал с интересом разглядывать девушку. Она была достаточно высокой и стройной, большие карие глаза, длинные волосы, ресницы и ноги. Стандартный набор красотки из бульварного романа. Он, разумеется, тоже очень хорош собой и временно одинок, как, впрочем, и она. Затянувшееся молчание в баре нарушил дикий вопль снаружи. У присутствующих кровь застыла в жилах, волосы встали дыбом. Ну еще бы, кто бы не испугался на их месте.
«Что там происходит?»
Заикаясь, пробормотал толстяк. Бармен криво усмехнулся и небрежно бросил.
«Не спящие вышли на охоту. А сегодня разве пятница 13-е?»
С ужасом спросил толстяк. Бармен молча указал ему на календарь, висевший над барной стойкой. Толстяк побледнел и грязно выругался.
«Похоже, мы застряли здесь до рассвета»,
процедил он сквозь зубы.
«Бармен, тащи еще пиво».
«Кто такие неспящие?»
— нервно спросила девушка.
«Вампиры, оборотни, русалы и прочая нечисть», —
Спокойно протирая стакан, ответил ей бармен.
«Русалы?»
— удивленно переспросила девушка.
«Мертвяки с жабьими лапами вместо ног. То еще зрелище. Со спины по пояс в воде их не отличить от русалок»,
— нервно посмеиваясь, сказал толстяк.
«И чем же они опасны?»
Недоверчиво ухмыляясь, спросил он.
«А тем, что днем в обычное время, они выглядят как обычные люди. И только в знаменательные даты, такие как Пятница 13-я, Вальпургиева ночь, не путать с Варфоломеевской, Ночь на Ивана Купалу и тому подобное, они принимают свой реальный жуткий облик и выходят на охоту на нас, жалких и слабых людишек. Все это странно и нелепо звучит», — сказал он. «А как же ты, мой дорогой друг, объяснишь тот жуткий вопль?» —
набросился на него толстяк. Он пожал плечами.
«Просто кто-то чего-то сильно испугался. Мало ли что померещится в ночи». «Э, нет, слишком много странных событий происходит в нашем городе в указанные ранее даты».
«Совпадение», — продолжая настаивать на своем, сказал он. Толстяк только махнул рукой, но предпочел не продолжать дискуссию.
«Нам главное отсидеться здесь эту ночь. Никого не выпускать, а главное — не впускать. Сейчас 11 часов, до полуночи, а значит, до их апогея еще целый час». «Бармен, я всех угощаю!»
Пафосно закричал толстяк. Бармен радостно заулыбался в предвкушении неплохой выручки. Он повернулся к девушке и спросил ее:
«Как такая приличная девушка, как вы, оказалась здесь одна в такое время?»
«Приехала сюда с подругой, поссорились, и она уехала».
«Да уж», — протянул он. «Женская дружба — вещь непредсказуемая».
Девушка только вздохнула и пристально посмотрела ему в глаза. Спойлер, хэппи-энда не будет. Читайте другие рассказы автора со счастливым концом. Он встал и направился в туалет, захлопнул за собой дверь и застыл в задумчивости перед зеркалом. На него смотрел уставший, сильно потрепанный жизнью мужчина средних лет, все еще привлекательный, хотя и с потухшим взглядом. Явно у мужика кризис среднего возраста. Вдруг отражение начало расплываться. Черты лица заострились, во взгляде промелькнуло нечто нечеловеческое.
«Ну вот, допился до чертиков!»
Чертыхаясь, проговорил он с досадой.
«Вспомнишь черта?»
Кто-то сказал за его спиной и громко захохотал. Он резко обернулся и увидел толстяка. Все его три подбородка и складки на талии и животе подпрыгивали в такт смеха. Он брезгливо отшатнулся и зашел в кабинку. Толстяк обиженно хрюкнул, с трудом подавив смех. Запустил свои жирные пальцы под кепку и поскреб ими голову.
«Почему ты каждый раз теряешь память, я не понимаю?»
— спросил он через дверь.
«Что это за рецидивирующая амнезия такая?»
«О чем это ты?» — грубо спросил он, выйдя из кабинки и моя руки.
«Скоро и сам поймешь», —
буркнул толстяк и поспешил вернуться в зал. Она стояла у музыкального автомата, пытаясь выбрать музыку, подцарившую в зале атмосферу. Он тихо подошел к ней и заглянул через плечо. Она, словно почувствовав чье-то присутствие, слегка откинула голову назад и посмотрела вверх. Их глаза встретились. Он смущенно отвел взгляд.
«Что выбрали?»
— тихо спросил он. «Сейчас узнаете», — кокетливо ответила она. Нажала на кнопку. Заиграла спокойная музыка. Запел глубокий мужской голос.
«Крис Айзек, отличный выбор», —
широко улыбаясь, сказал он. Она лишь тихо рассмеялась. Он пригласил ее на танец. Шум в зале стих. Все завороженно следили за парой, вальсирующей по залу, украшенному в средневековом стиле. Роскошные деревянные балки, рыцарские доспехи, дамы и джентльмены на портретах. Как будто сейчас не 80-е годы 20 века, а темные средневековые времена, с их драконами и горгульями, вампирами и оборотнями и прочей нечистью. Музыка заиграла быстрее, их движения становились все резче. Они уже кружились по залу в бешеном темпе, задевая и сбивая все вокруг. Стулья, посуда со столов, бокалы и пивные кружки. Все, до чего они касались, тут же вовлекалось в водоворот их танца дьявольской страсти и начинало кружиться с ними.
«Какого черта?»
Начал было толстяк, но тут большая стрелка на часах, висевших над барной стойкой, достигла роковой цифры 12. присоединившись к маленькой. Раздался первый бой часов. Маленькое окошко распахнулось, но оттуда вместо кукушки выпрыгнул тролль и заорал.
«Бах!»
Толстяк начал смеяться, неистово и страшно. От дикого хохота у него покраснело лицо, а тело начало неестественно раздуваться. Кепка слетела с головы, и все увидели маленькие рожки, спрятанные среди кудрей. Бармен, все это время возившийся у стойки со стаканами спиной к посетителям, резко развернулся к ним лицом. Его зрачки не были больше человеческими, они стали кошачьими, а глаза желтыми. Люди, сидевшие вдоль стен, закричали, женщины низкой социальной ответственности завизжали. Все бросились к выходу, но там их уже поджидали охранники-оборотни. Они хватали и разрывали на части каждого, кто пытался выбраться наружу. Часть посетителей пыталась пробиться к окнам. Один из них швырнул стул, чтобы разбить окно, но бармен перехватил стул и, аккуратно поставив его на пол, спокойно сел на него. «А что же наша влюбленная парочка?» — спросите вы. Они в ужасе от происходящего застыли в центре зала, вцепившись друг в друга. Выйдя из оцепенения, он схватил ножку от стола и загородил девушку собой.
«Ничего не бойся, ты со мной!»
— прокричал он и начал отбиваться от нечисти, которая атаковала их.
«Ганс, ну ты серьезно?»
— воскликнул толстяк.
«Каждый раз с тобой столько возни!»
«Откуда ты знаешь мое имя?»
— пытаясь перекричать дикий шум, спросил наш герой.
«Ну, камон, Ганс!»
— простонал толстяк в театральном отчаянии. Девушка стояла за ним смертельно бледная, не в состоянии вымолвить ни слова. Толстяк неожиданно резво для своего веса вскочил и бросился на помощь охране и бармену. Через несколько минут все было кончено. Никто из посетителей не выжил. Бармен и толстый красный черт вернулись на свои места.
«Бармен, плесни мне пенного, что-то я сильно умаялся сегодня».
Бармен, ухмыляясь, принес ему пиво.
«Тебе следует лучше следить за питанием и заняться спортом», — подмигнув, произнес он.
«Да куда уж мне теперь?»
— отмахнулся черт.
«Это для молодых! Эй, не стойте вы там!»
— обратился он к девушке и Гансу, застывшим в центре зала. Ганс взял девушку за руку, довел до барной стойки и усадил на высокий стул, чудом уцелевший во всем этом местном апокалипсисе.
«Что с нами будет?»
— мрачно спросил бармена Ганс.
«То же, что и обычно!»
— злорадно встрял в разговор черт.
«Да что ты заладил? Хватит уже говорить загадками!»
— накинулся на него Ганс.
«Изи, тайга!»
Чёрт сделал испуганное лицо, а потом мерзко захохотал. Бармен вздохнул и произнес:
«Ты обречен снова и снова спасать девушек, потому что не смог спасти Джулию. Умирая, она прокляла тебя».
И тут Ганс постепенно начал все вспоминать. Как, пытаясь сбежать из города одной поздней ночью, в сильный ливень, на них напали. Пока двое удерживали его, другие издевались над его девушкой, а затем пырнули ее ножом. Она умирала у него на руках. Последними ее словами были слова проклятия за то, что он не спас ее и их нерожденного ребенка.
«Ну, наконец-то!»
— воскликнул черт, следя за выражением лица Ганса.
«Надеюсь, правила ты тоже вспомнил. А если нет, я тебе напомню по старой дружбе. Вы должны до рассвета покинуть территорию бара».
Ганс в отчаянии взглянул на часы. У них оставалось менее часа до наступления рассвета. Он посмотрел на девушку. На удивление, она была очень спокойна. Она заботливо протерла его лицо салфеткой и поцеловала. «Все будет хорошо», — прошептала она. «Ты же дал мне монетку, и я смогла дозвониться до небесной канцелярии. Там решили, что ты уже достаточно настрадался, и прекратили твои бесконечные мучения». Она взяла его за руку и повела за собой к выходу.
«Эй, так не пойдет!»
— возмущенно закричал черт. Девушка только насмешливо посмотрела на него и ничего не сказала. Ганс безропотно следовал за ней. Выход им преградили жуткие оборотни-охранники. Девушка вытянула руку ладонью вперед, и какая-то неведомая сила раскидала их, как щенков.
«Да чтоб меня!»
— воскликнул черт.
«Это же сама Серафима! Передавай привет Архангелу Гавриилу!»
Серафима обернулась и снисходительно кивнула ему. До рассвета оставались считанные минуты. Двери бара распахнулись сами собой, и, взявшись за руки, они с Гансом легко оттолкнулись от земли и взлетели вверх. Они пролетали над городом, и Ганс безропотно и без сожаления покидал это место боли, не осознавая и не зная, что ждет его впереди, подчиняясь воле провидения. Чёрт и бармен, стоя у входа в бар, молча провожали их взглядами. Чёрт смахнул скупую слезу, скатившуюся по его щеке. Бармен дружески похлопал его по спине и закрыл двери бара.
Глава вторая. Игра, где ставка — душа. Они летели над спящим, точнее, притворяющимся спящим городом. Огни неоновых вывесок расплывались в дождевой пелене внизу, как акварельные кляксы. Ганс не чувствовал ни страха, ни ветра, бьющего в лицо. Только странное, щемящее чувство пустоты, будто кто-то выскоблил из него все нутро, оставив лишь легкую послушную оболочку. Рука Серафима в его руке была твердой и прохладной, словно якорь в этом парящем небытии. «Куда мы летим?» Его голос прозвучал хрипло и неуверенно, будто он давно не пользовался им по назначению. «Туда, где ангелы-клерки носят костюмы от Бриони, а черти подают капучино», — ответила Серафима, и в ее голосе звенела легкая насмешка. «В небесную канцелярию, милый, ты же заслужил аудиенцию». Впереди, разрезая тучи, возник силуэт небоскреба. Он был до неприличия современным, стеклянным и холодным, и лишь на самой верхушке вместо антенны красовался старомодный флюгер в виде трубящего ангела. Они вплыли в открытое окно на одном из верхних этажей и мягко опустились на пол, усланный густым серым ковром. Кабинет был огромен. За панелью из красного дерева сидел мужчина в безупречно сидящем костюме. Его лицо было настолько правильным и невыразительным, что его можно было забыть через секунду после того, как отведешь взгляд. На табличке значилось «Архангел Гавриил, начальник отдела искупления и циклических наказаний».
«Серафима!»
— кивнул Архангел. Его пальцы бесшумно застучали по клавиатуре невидимого компьютера.
«И субъект Ганс. Дело номер 13666. Цикл покаяния прерван досрочно. Основание?»
«Милость свыше!»
Парировала Серафима, усаживаясь в кожаное кресло без приглашения.
«Он искупил свою вину. Тысячи ночей, тысячи спасенных девушек. Пора бы и честь знать».
Гавриил поднял на нее взгляд. Его глаза были цвета промозглого ноябрьского неба.
«Милость — понятие не из нашего регламента. Цикл должен быть завершен. Последнее звено цепи — девушка из бара. Она была не просто девушкой».
Внезапно дверь кабинета с шипением раздвинулась, и в помещение вкатилась знакомая тучная фигура. Толстяк Чёрт был без кепки, его рожки поблескивали в свете неоновой лампы. Он тяжело дышал.
«Гавриил, старина, я все слышал!»
Выдохнул он, вытирая пот со лба платком.
«Так нельзя! Нарушаются все правила! Я подам апелляцию в нижестоящую инстанцию!» «В адский комитет по этике?» Усмехнулся Гавриил. «Удачи, Вельзевул. Ваши жалобы там рассматривают столетиями».
«Его проклятие!»
Просипел Вельзевул, тыча пальцем в Ганса.
«Оно действует, пока последняя спасенная им душа не обретет покой. А это...»
Он ядовито посмотрел на Серафиму.
«Не из тех, кто ищет покой!»
Серафима неожиданно рассмеялась.
«Он прав, Ганс. Была одна девушка в баре. Ее зовут Лика. И она не просто жертва, она приманка. Для того, кто охотится на таких, как ты. Для того, кто коллекционирует проклятые души».
Ганс почувствовал, как по спине пробежал холодок. Обрывки воспоминаний всплывали в мозгу. Тени в переулках, шепот из канализационных стоков, вкус железа на языке в ночи перед нападением на него и Джулию.
«Кто?»
— спросил он, и его голос, наконец, приобрел твердость.
«Его зовут доктор Пожиратель»,
— ответил Гавриил, снова уткнувшись в монитор.
«Некрономикон в кожаной обложке, гурман от скорби. Он питается болью таких, как ты. И он уже почуял, что его любимое блюдо ускользает. Цикл прерван, но охота не окончена. Пока Пожиратель не уничтожен, ни одна из спасенных тобой душ не будет в безопасности, включая ту, что стоит рядом с тобой».
Вельзевул злорадно ухмыльнулся.
«Вот видишь, никакого хэппи-энда. Только квест. Квест с кровью и диалогами в стиле Тарантино».
Серафима встала. Ее глаза горели знакомым Гансу холодным огнем. «Значит, так и быть. Мы найдем этого гурмана и вставим ему его меню туда, куда не светит даже неоновый свет бульвара Санрайз».
«Мы?»
— переспросил Ганс. «Ты думал, я просто так прилетела по твою душу?» Она взяла его под руку. «У меня к нему свои счеты. Он когда-то украл кое-что у меня. Рукопись. Очень ценную». Гавриил вздохнул, как бухгалтер в конце квартала.
«Дело переквалифицировано. Цикл покаяния закрыт. Открыт контракт на устранение угрозы высшего уровня. Агенты Ганс и Серафима. Контакты на земле Вельзевул. Он знает подполье города».
«Что?»
— взвыл черт.
«Я что, похож на бесплатного гида по аду?»
«Ты похож на того, кто хочет избежать отчета за несанкционированную организацию боев без правил в своем баре».
Холодно парировал Гавриил.
«Это твой шанс».
Вельзевул мрачно буркнул что-то себе под нос, но смирился. Они вышли из кабинета тем же путем, через окно. Город внизу встретил их воем сирен и ревом моторов. Дождь кончился, и на мокром асфальте отражались кроваво-красные буквы вывесок.
«И куда теперь?»
— спросил Ганс, чувствуя, как в груди закипает что-то забытое, решимость. «Туда, где пахнет старыми книгами, грехом и дорогим кофе», — сказала Серафима, указывая в сторону темного переулка, где висела вывеска в виде совы с полумесяцем. «Кафе у последней черты». «Наш новый друг?» Она кивнула на Вельзевула, пыхтящего позади. «Должен знать там задний ход. Там нас будет ждать... специалист».
«Какой еще специалист?» Насторожился Ганс.
«Тот, кто знает о пожирателе все. Некромант на полставки и лучший бариста в городе. Его зовут Кай, но все зовут его Кофейный череп». Ганс посмотрел на свои руки. Они больше не дрожали. Он был мертв, он был жив. Он был проклят и внезапно свободен. Впереди была охота. И впервые за долгие годы это его не пугало. Он шагнул вперед в глотку ночи, чувствуя на своем плече легкую, но твердую руку Серафимы. Игра только начиналась, и ставки были выше некуда.